Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь.
Программа... А как лечит слон свой зуб?
Скажите, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Познайка». Сегодня мы будем говорить о различных дефектах речи, и мы пришли в гости к замечательному врачу-логопеду Клинического института мозга Виктории Андреевне Труш. Здравствуйте!
Добрый день!
Итак, Виктория Андреевна, расскажите нам, в чем заключается ваша работа?
Работа логопеда – это очень интересная работа. Я работаю как с детьми, так и со взрослыми людьми, потому что нарушения речи, они происходят по многим причинам. Да? Это, возможно, при детских заболеваниях различных, может быть, у взрослых при ушибах головного мозга, при травмах, после инсультов, да, как последствия инсультов. Поэтому работа творческая, работа очень интересная и сложная. И эту работу можно сравнить даже с детективом. То есть мы по частям, по цепочкам разматываем клубок и приходим к тому, вообще причина, в чем заключается нарушение. Потому что именно воздействуя на первую причину, мы устраняем нарушение речи.
А в чем вообще изначальная причина нарушения речи могут быть? Какие детские заболевания могут этому способствовать?
Да, речь – это очень сложный процесс. Он состоит из многих этапов. Значит, самое главное, да, это, скажем так, центр, самый главный речевой, находится в головном мозге. Да, все это знают, что такое головной мозг. Да, похоже на грецкий орех с различными извилинами, расположенными определенным образом. И вот там есть центр речи. Оттуда идет команда. Команда идет по путям, их еще называют проводящие пути. То есть это импульс, ток, можно сказать, да, электрический ток, который идет по путям. Следующий этап – это сами органы артикуляции, к которым относится язык, губы тоже участвуют в образовании, да, речи и звуков. Это мягкое небо, глотка и так далее. И вот уже вот этот импульс идет до вот этих органов и возникает движение, сокращаются мышцы и происходит движение и рождается слово, скажем так. Вот. Дальше на этом этап не заканчивается, потому что нужно еще проконтролировать, правильно ли было это совершено или нет. Поэтому обратно идет импульс, который говорит, что вообще произошло на месте, да, вот. И оттуда идет уже коррекция, то есть идет другая команда, которая поправляет. И вот в зависимости от того, где произошел сбой или поломка, да, мы видим различные нарушения. Если нарушения были в самом центре, да, когда сами клетки головного мозга не выполняют свою работу, то мы видим такое тяжелое нарушение, как алалия. Чаще всего эти дети не говорят до 4-5 лет вообще. Если мы видим нарушения в путях, да, то есть импульс идет некачественно, то мы видим нарушение как дизартрия. То есть у ребенка чаще всего повышен мышечный тонус языка, он тяжелый, малоподвижный, и ему просто сложно сказать те или иные слова и звуки. Если мы видим нарушение в самом строении органов, да, ну, допустим, команда была правильная, пути все нормальные, импульс дошел до места, а язык короткий, он не может подняться наверх, чтобы сказать звук «р». Здесь мы видим такое нарушение, как дислалия. А если касается, что взрослых, да? Вот, если мы видим, речь идет о взрослых, да, здесь механизм немножко другой. Когда мы говорим о детях, мы говорим о недоразвитии, да, не развилась сам центр, недоразвились пути и органы. Если мы говорим о взрослых, то это уже нарушение. Вот, то есть пострадали в результате, например, инсульта и кровоизлияния в мозг, пострадала сам центр кора головного мозга, да, то есть мы видим тогда тяжелое нарушение, как афазия, то есть человек не может сказать то или иное слово. Вот, иногда он вообще ничего не может сказать. Если и также у взрослых возможно нарушение этих самых путей, и мы видим повышение мышечного тонуса, язык комком, он оттянут назад, здесь тоже мы говорим о дизартрии. Ну и возможен еще контроль, да, мы говорили о контроле. То есть когда нарушается контроль, то есть человек говорит слово, но он не воспринимает сам то, что он сказал. Для него набор, это набор звуков или как какой-то просто звук физический, да, то есть слово, он сам не понимает, что он сказал слово. То есть нарушен слуховой контроль. Здесь мы говорим о таких же афазиях, только это называется уже семантические афазии. Да? Если нарушена моторика, человек не может сказать, повернуть язык, то это моторная афазия. Если нарушено понимание речи, да, когда он не воспринимает речь на слух, это сенсорная афазия.
А вообще, какими методами можно излечить вот эти заболевания?
Вот первый, самый первый этап, когда мама, например, видит, что ребенок плохо говорит, первый этап, куда должен обратиться родитель, это врач-невропатолог. Потому что именно он назначает и определяет, диагностирует речевое нарушение. То есть медикаментозная терапия обязательна. Сколько ни крути язык, если тонус повышен, и медикаментозно мы его не уберем этот тонус, то никакого звука правильного и никакого слова не получится. Поэтому первый этап – это невропатолог, невролог, врач-невролог. Потом мама идет к логопеду. Логопедия – это вообще с греческого переводится «логос» – это слово, «педия» – это воспитание. То есть если говорить словами, то логопедия – это наука о том, как правильно воспитывать речь, правильную речь. Поэтому мы работаем, логопеды, исключительно методы у нас педагогические. То есть мы правильно обучаем правильной речи. Но мы обязательно сотрудничаем, вообще логопедия – это смежная наука с медициной, да, с неврологом. То есть фон здоровый должен быть, да, правильные все органы. Если уздечка, например, короткая, ребенок не может ее поднять, мы ее подрезаем, то есть не логопеды, да, а там хирург-стоматолог, да, или может быть хирург при рождении, с самого начала ребенку можно подрезать, а потом уже мы работаем со звукопроизношением. То есть должна быть устранена вот эта причина, да, клиническая клиника. И дальше мы работаем педагогическими методами. Но есть еще и такие приемы воздействия, как массаж, например, логопедический, вот, зондовый массаж. То есть это специальные различные приспособления, сделанные из определенного металла, медицинского сплава. И этими приборами мы воздействуем по точкам на мышцы языка. Да? Язык – это мышца, мы воздействуем на эту мышцу, тем самым мы можем тонус повысить в языке, можем понизить. Это еще один прием. Да? Следующий прием, с которым мы работаем, это прием именно обучение. То есть ребенку, когда ставим нужный звук правильный, да, и когда он у него получается, мы дальше это закрепляем. Например, ребенок не говорил звук «р», у него этот звук появился, и дальше, если мы ничего не будем делать, то дальше ничего не будет происходить. То есть так, как он и говорил «лак» вместо «рак», так дальше и будет. То есть просто чисто тренировочными, многократными упражнениями мы переучиваем, получается, из одной привычки в другую. Речь – это условный рефлекс. Если ребенок привык говорить «рак», «лак» вместо «рак», он так и будет говорить. Мы просто ломаем вот этот стереотип и делаем новый рефлекс, новый условный рефлекс.
А вообще, в каком возрасте надо мамам обращаться к врачу, если они заметят такие отклонения?
Вот. Значит, очень важно вовремя заметить нарушение речи. Если ребенок первый сос-сигнал, когда ребенок до 2 лет вообще ничего не говорит. Возможно, это просто задержка речевого развития, которая сейчас очень часто встречается. И в 2 года ребенок вдруг заговорил, и остановить его уже невозможно. Это, слава богу, хорошо. Но может быть такое, что ребенок и не заговорил, тогда мы имеем речь сололей, скорее всего. Да? Вот. То есть если ребенок до 2 лет ничего не говорит, уже маме нужно обратиться к специалисту. Дальше. До 3 лет формируется лексико-грамматическая сторона речи. То есть это правильное употребление всех предлогов, падежей. То есть когда ребенок правильно согласовывает свои речи слова между собой, и для окружающих эта речь понятна. Иногда остаются случаи, русский язык – это сложный язык, да, много исключений. Эти случаи возможны, когда ребенок вместо там,
кофе он говорит кофе оно.
Да, бывают такие исключения, да, это бывает. Это ничего страшного в этом нет. Но когда вместо львы ребенок говорит левый, да, например, в 5 лет, это уже серьезно. А в 3 года такое еще возможно допустимо, потому что у нас очень много правил, которые ребенок еще не может усвоить. Но в 3 года в основном, да, к 3 годам, вот лексико-грамматическая сторона, она вся формируется. И также к 3 годам формируется уже в основном фонематическая сторона речи. Что значит? Фонематический слух – это способность слышать звуки речи и между собой их различать. Да? То есть, когда ребенок, вот этот самый слуховой контроль, когда ребенок на слух услышал, что неправильно сказал, и себя поправил сам. Вот слух – это и опора. Вот этот фономатический слух, он формируется вообще в основном к 2 годам. Но к школьному периоду он дальше все равно совершенствуется, не стоим на месте, да, но в основном. Дальше, к 5 годам формируется вся фонетическая система языка, то есть все звуки речи. Самыми первыми появляются те звуки, которые ребенок может усвоить и увидеть, и посмотреть. То есть это губные звуки. Б, М. Вот эти звуки появляются первыми. Затем появляются звуки более сложные, да, но самыми сложными являются соноры, рл. Эти звуки появляются к 5 годам. Шипящие, свистящие тоже сложными. Они появляются к 4 годам. Может быть, чуть позже, чуть раньше. Есть такая еще индивидуальная особенность человека, да, ребенка. Вот. Ну, в общем, если к 5 годам, в 5 лет у ребенка есть нарушение звукопроизношения, он не говорит звуки рл, да, или другие звуки, или он их говорит, но искаженно, вместо р говорит горлом, да, то это уже сигнал для того, чтобы обратиться. И еще одно замечание. Если у ребенка есть искажение звука, да, то есть в 3 года он уже рычит горлом, в 3 года вы срочно идете к логопеду. Если у ребенка еще нет звуков, и он их заменяет на более простые, то еще можно подождать. То есть искажение это очень сложно исправлять. Поэтому как можно раньше заметили, как можно раньше приступили к коррекции. Что еще?
Скажите, а почему люди заикаются?
Значит, заикание – это тоже сложное нарушение речи, которое имеет множество причин. Выделяют несколько видов заикания. Да? Есть заикание невротическое, то есть оно возникает, когда у ребенка какая-то стрессовая ситуация произошла. Это является пусковым механизмом. На самом деле все гораздо глубже. Не у каждого ребенка, который начал заикаться, да, не у каждого ребенка, у которого была стрессовая ситуация, начинает заикаться. Поэтому к заиканию предрасположены люди, у которых слабый тип нервной системы, слабый тип центральной нервной системы. Переучивание левшества – это стрессовая ситуация для ребенка. Если ребенок левша, его переучивают на правшу, возможно, может возникнуть заикание. Да? И это заикание характерно, когда ребенок находится, или взрослый уже человек, в ситуации волнения, заикание ухудшается, оно начинает нарастать, да? Существуют сложные звуки, на которых человек начинает застревать. Как бы. Сама суть заикания в чем? В том, что кора, которая управляет, да, всеми большими, всеми нашими процессами, а в коре возникает очаг возбуждения, в общем, застойный очаг возбуждения. Поэтому кора на какой-то момент перестает контролировать. Она не контролирует, начинает преобладать другой, более низший отдел – это подкорка. Подкорковые системы, они отвечают за тонус, и вот этот тонус начинает скакать. Возникает спастика, то есть тонус то нарастает, то не спадает, и появляется судорога в мышцах. Отсюда мы видим заикание. И если человека в данном случае там, от стрессов, от волнительных ситуаций избавить, он может вполне нормально говорить. Да? Как только возникает ситуация стресса, человек начинает заикаться. Это первый. Второе заикание неврозоподобное. Это заикание более сложное. Оно органического характера. То есть когда сама кора головного мозга нарушено по каким-то причинам, да, клетки либо поражены, либо недоразвиты. Это может быть следствие родовых травм различных, да, при которых поражена кора головного мозга. Это может быть какие-то серьезные заболевания в раннем детском возрасте, да, например, менингиты, энцефалиты и так далее. Тогда возникает неврозоподобное заикание. Оно не зависит от ситуации. Ребенок в любом месте, в любой момент говорит заиканием. То есть судороги постоянные, они тяжелые. И степень как бы очень быстро нарастает, то есть тяжесть заикания увеличивается очень быстро. и никакая ситуация спокойствия человеку не помогает. И есть еще один вид заикания — психологическое заикание. Ребенок нашу речь усваивает постепенно, да, и сначала вот маленький ребенок, как мы показываем картинки, рассказываем сказки, мы не будем с двухлетним ребенком читать там стихи Онегина и рассказывать ему, как устроен космос. Но некоторые родители очень хотят это сделать, тем самым они перегружают его, да, и отсюда возникает, что ребенок еще не готов к такому объему информации, он ее получил, ему нужно с этой информацией что-то сделать. Он хочет сказать простые вещи и начинает думать, какое слово ему сказать, какое слово из всего, что он знает, выбрать, да? И отсюда возникает запинка, потому что это пауза, в момент которой ребенок начинает выбирать, что ему сказать. И отсюда возникает заикание. То есть оно не связано с судорогами, с органикой. Оно связано именно с тем, что ребенок не усвоил еще контекстную речь. То есть речь без зрительной опоры, без каких-то других опор. То есть речь, которую он должен просто вспомнить, составить и сказать. В данном случае рекомендуется вернуть ребенка к ситуативной речи, рассказывать какие-то вещи по картинкам, да, опираться на наглядности. И обязательно речь взрослого должна быть соответствовать возрасту ребенка. Если ребенку 3 года, то речь должна быть одна. Если ребенку 7 лет, речь должна быть другая. Какая именно, да? Если ребенок маленький, дошкольник, речь должна быть не быстрая, темп речи, она должна быть очень интонирована, то есть мы должны говорить с интонацией, мы должны выделять важные слова, мы должны ребенку, если мы что-то рассказываем, показать, он должен это потрогать, посмотреть, если это можно попробовать, он должен это попробовать на вкус. То есть таким образом у ребенка тогда постепенно происходит переход от ситуативной речи к контекстной. Если мы начинаем ребенка нагружать, то возможно такое заикание.
Спасибо вам огромное. А я напоминаю, что мы были в гостях у Виктории Андреевны Труш, врача-логопеда Клинического института мозга. Мне помогала Агата Попова. И с вами был я, Георгий Петровский. Продолжение нашей беседы о различных речевых недугах слушайте в следующей программе. До свидания.